Глава 20. Ортега подбросила меня на улицу Миссии, когда на город уже опускалась ночь. Всю обратную дорогу с ринга она была погружена в раздумья и отвечала на вопросы односложными фразами. Я предположил, что это сказывается постоянное напряжение, вызванное необходимостью напоминать себе, что я не Элиас Райкер. Но когда я, выходя из аэрокара, непроизвольно повел плечами, Ортега порывисто рассмеялась.
«Посиди завтра в Хендриксе», — сказала она на прощание. «Я хочу тебя кое с кем свести. Правда, потребуется время, чтобы все устроить».
«Договорились». Я развернулся, собираясь уйти.
«Ковач?»
Я обернулся. Ортега высунулся из открытой двери, глядя на меня. Положив руку на крыло машины, я опустил взгляд. В наступившей затянутой паузе я ощутил, как моя кровь начинает насыщаться адреналином. «Да?» Помявшись, она сказала.
«Карнш ведь что-то не договаривает, так?»
«Если судить по тому, как он трепался без умолку, полагаю, да».
«Я тоже так подумала».
Ортега мягко ткнула кнопку на панели управления, и дверь начала опускаться.
«До завтра».
Проводив взглядом ее транспорт, поднявшийся в воздух, я вздохнул. Я почти не сомневался в том, что поступил правильно, подойдя к Ортеге в открытую. Вот только я никак не ожидал, что будет так сложно. Не знаю, насколько давними были ее отношения с Райкером, но химия между ними, несомненно, была сокрушительной. Я вспомнил, что читал, будто феромоны, первоначально привлекшие друг к другу особей противоположного пола, с течением времени изменяются, все крепче связывая их. До сих пор никто из биохимиков не смог до конца объяснить подобный процесс, хотя были попытки воспроизвести его в лабораторных условиях. Ускорение и искусственное прерывание эффекта привели к неожиданным результатам, одним из которых стал эмфатин и его производные. Химические препараты. Я до сих пор не мог прийти в себя от коктейля «Мириам Банкрофт» и новых приключений не хотел. Я твердо сказал себе, что это мне не нужно ни при каких условиях. Впереди и вверху, над головами многочисленных вечерних прохожих, я увидел голографическое изображение гитариста Левши, играющего перед Хендриксом. Вздохнув, я пошел вперед. Не успел я пройти полквартала, меня обогнала громоздкая автоматическая машина, прижимавшаяся к тротуару. Она была похожа на робота-ползуна, убирающего улицы Милспорта, поэтому я не обратил на нее внимания. Через мгновение меня с головы до ног окатил поток образов, проникающих в сознание.
«Из домов,
из домов,
из домов,
из домов,
из домов, из домов».
Голоса томно стонали и ворковали, мужские, женские, накладываясь друг на друга, сливаясь в хор мук оргазма. Навязчивые образы показывали всю палитру сексуальных предпочтений. Настоящий водоворот мелькающих чувственных ощущений.
«Настоящее?»
«Нерезанное. Полное воспроизведение чувств.
Подстроенное».
Словно в подтверждение последних слов, случайные образы слились в поток разнополых комбинаций. Судя по всему, этим великим разнообразием опций сканировалась моя реакция, и результат поступал непосредственно в передающее устройство. Технология высочайшего уровня. Поток закончился телефонным номером, выведенным ярко светящимися цифрами и возбужденным мужским членом в руках женщины с длинными черными волосами и алыми губами, изогнувшимися в улыбке. Она заглянула мне прямо в глаза. Я ощутил прикосновение ее пальцев.
«Голова в облаках», — выдохнула женщина. «Вот на что это похоже. В жизни ты не поднимешься на небеса, но вот это ты можешь себе позволить».
Уронив голову, она провела губами по члену. Как будто это происходило со мной. Затем черные волосы сомкнулись с двух сторон, закрывая занавесом изображение. Я оказался на улице, шатающийся, покрытый потом. Автореклама проехала дальше. Опытные прохожие отшатывались от проезжей части, выходя из зоны действия передатчика. Я обнаружил, что отчетливо помню номер телефона. Пот быстро остыл, и меня охватила холодная дрожь. Расправив плечи, я пошел дальше, пытаясь не обращать внимания на понимающие взгляды прохожих. Я уже почти пришел в себя, когда толпа впереди поредела, и я увидел перед парадным входом Хендрикса длинный приземистый лимузин. Натянутые до предела нервы заставили руку дернуться к убранному в кобуру Немексу, прежде чем я узнал машину Банкрофта. Шумно выдохнув, я обошел лимузин и убедился, что за рулем никого нет. Я остановился в недоумении, но тут люк пассажирского салона открылся, и из машины выбрался Кёртис.
«Надо поговорить, Ковач!» — драматичным тоном, каким говорят герои дешевых голофильмов, произнес он, и я едва не издал истеричный смешок. «Время принимать решение!»
Оглядев его с ног до головы, я по каким-то едва уловимым мелочам в осанке и поведении понял, что он усилился химией, и решил немного повеселиться.
«Согласен. Прямо в лимузине?»
«Здесь много народу. Ты не хочешь пригласить меня к себе в номер?»
Я прищурился. В голосе шофера прозвучала неприкрытая враждебность, так же бросающаяся в глаза, как и затвердевший член, проступающий через безукоризненно отутюженные брюки. Впрочем, у меня самого была такая же опухоль, правда, постепенно рассасывающаяся. Но я отчетливо помнил, что лимузин Банкрофта оснащен системой защиты от уличной рекламы. Тут дело в чем-то другом. Я кивнул на двери отеля. «Хорошо, пошли». Двери открылись, впуская нас, и Хендрикс ожил.
«Добрый вечер, сэр. Сегодня вечером к вам нет гостей».
«Ты разочарован, да, Ковач?» — фыркнул Кёртис.
«И не было ни одного звонка после вашего ухода», — невозмутимо продолжал отель. «Вы хотите пригласить этого человека в качестве гостя?»
«Да, разумеется. У вас есть бар, где мы могли бы посидеть?»
«Я же сказал, к тебе в номер!» — прорычал Кёртис и тотчас взвизгнул, налетев голенью на низенький столик с металлической крышкой.
«Бар «Полуночная лампа» находится на этом этаже», — неуверенно произнес отель. «Но в нем уже давно не было посетителей».
«Я сказал, заткнись, Кёртис. Разве тебе никто не говорил, что торопиться во время первого свидания нельзя?
Хорошо, пусть будет полуночная лампа. Зажгите ее для нас».
В противоположном конце вестибюля, рядом с консолью для автоматического заселения постояльцев, с недовольным скрежетом сдвинулась в сторону широкая секция стены, и в проеме зажегся свет. Не обращая внимания на презрительно фыркающего у меня за спиной Кёртиса, я шагнул в проем и заглянул в бар «Полуночная лампа», к которому вела короткая лестница.
«Это устроит. Заходи».
Тот, кто оформлял интерьер в баре «Полуночная лампа», подошел к работе чересчур буквально. Стены, покрытые психоделическими завитками полуночной синевы и багрянца, были увешаны гирляндами разнообразных часов, показывающих или строго полночь, или полночь без скольких-то минут. Они переплетались со всеми известными человечеству видами ламп, от первобытных глиняных светильников до световых сосудов с распадающимися энзимами. Друг напротив друга, вдоль стен, стояли скамьи, а перед ними столики с крышками в виде циферблатов. Центральную часть помещения занимал круглый бар в виде старинных часов. У числа 12 застыл робот, составленный исключительно из часов и ламп. Ощущения были жутковатые, сказывалось полное отсутствие других посетителей. Проходя к ожидающему нас роботу, я отметил, что Кёртис немного успокоился.
«Что будут пить, джентльмены?» — неожиданно произнесла машина, не имеющая видимого голосового отверстия.